против отмены социального проездного.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главная тема сегодня. В Праге в больнице после тяжелой болезни скончался наш коллега, главный редактор русской службы «Радио Свобода», известный писатель и журналист Петр Вайль. С этого мы начнем нашу программу. Ну а далее узнаем, какие темы будут главными на открывшихся сегодня в Москве пятых ходорковских чтениях. Последние новости из Перми. Там число погибших в результате пожара достигло 118 человек. В ночь на вторник в городе побывал премьер-министр России Владимир Путин. Глобальное потепление, мнение сторонников и противников теории в центре внимания на Всемирной конференции в Копенгагене. Эти и другие темы в этом выпуске программы «Свобода в полдень». Сейчас рядом со мной в студии мой коллега и наш обозреватель Иван Толстой. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Нелегко нам, конечно, начинать эту программу с такой новости. Она пришла к нам только что. Что можно сказать сейчас? Петр Вайль сотрудничал с «Радио Свобода» с середины 80-х годов, стал работать на постоянной основе уже с 88-го. Когда вы с ним познакомились?
Я познакомился с Петром Вайлем по телефону. Я позвонил ему из Парижа в 92-м году и пригласил участвовать в своем журнале, который я тогда затевал, он назывался «Опыты». Это был журнал эссеистики, публицистики и хроники. Петр очень быстро согласился прислать мне какой-то материал. В первый номер материал не попал, и на этом мой журнал, к сожалению, как очень многое в те годы, закрылся. Тем не менее, контакты с Петром Вайлем сохранились, они постепенно переросли в дружбу и в очень тесное сотрудничество, когда и Петр, и я, мы вместе появились в Праге в 95-м году, куда радио переехало из Мюнхена. И вот с тех пор на протяжении 14 лет мы ежедневно с ним общались. Хотя работали на разных этажах, но встречались везде. У него в кабинете, у меня в закутке, и в лифте, и в коридорах. И, в общем, это было в течение полутора десятилетий постоянное познание и радостное узнавание человека.
Ну, столько лет, наверное, можно сказать, что Петр Вайль, его творчество, его судьба, его работа, ну, настолько тесно переплелись с «Радио Свобода», с его образом, что как-то сложно, наверное, представить вообще, как может быть «Радио Свобода» без Петра Вайля.
Совершенно верно. И его голос, и все то, что он вложил в радио, конечно же, навсегда, так сказать, оставляет свою печать. Петр ведь вел не только информационные программы на протяжении нескольких лет, «Liberty Life», но начинал он с программы «Поверх барьеров», которую теперь веду я. Он вел программу «USA Today», да, «Америка сегодня». Он вел собственный цикл «Герои времени» и множество раз участвовал в передачах своих коллег со всегда короткими, лапидарными, невероятно точными, остроумными, едкими, маленькими вкраплениями, маленькими такими контрибуциями. Иметь Петра в своей передаче – это значит вывести ее на определенный уровень, дать ей определенную точку. Вот почему я знаю, что многие мои коллеги, я во всяком случае, очень любил пускать Петра, так сказать, под конец. Он завершал обсуждение, он выводил его на хороший, не столько даже или не только философский уровень, но на хороший уровень здравого смысла, где всей проблеме, которую ты обсуждаешь в течение 50 минут передачи, придается какой-то естественный конец. Вот ставится естественная человеческая точка со смешком, с какой-то шуткой, и ты остаешься доволен тем, что проблема после выступления Петра становится прозрачной.
Ну, как вы совершенно справедливо заметили, интересы Петра Вайля были невероятно широки, от кино до политики, это мы не только по передачам его знаем на «Радио Свобода», но и по книгам, кулинарии, русский язык, все. Что, может быть, какую-то передачу или что-то, вот, что вам запомнилось ярче всего за эти последние годы?
Вы знаете, к его 60-летию, которое пришлось как раз в этом году на 29 сентября, я подготовил такую сборную программу. Мы знаем, что Петр был тяжело болен, и у микрофона уже выступать к своему 60-летию, к сожалению, не мог. Я собрал из разных лет фрагменты, кусочки, законченные какие-то сюжеты, и оказалось, что Петя просто как человек возрождения говорил обо всем, вы правильно сказали, от литературы до кино, общественных проблем, он мог написать какой-то сатирический, шуточный эссе о том, как в поезде Москва-Ярославль везут неизвестно что в мешке, и почему-то после какой-то странной искры, как, знаете, бывает в группе людей, возникает паника, что же в этом мешке, где его хозяин, а хозяин якобы пошел покурить. Находят хозяина, притаскивают его назад в поезд, и оказывается, там картошка, которая начинает вываливаться сверху. Вот Петя мог рассказывать обо всем. Я помню, что раза два за все время своего общения с ним я ему советовал: Петя, вы бы не об искусстве столько писали. Вы ведь Салтыков-Щедрин, непроявленный, неосуществившийся. Пишите сатиру, сатиру мемуарную, сатиру о сегодняшней России, о нас, обо всех. Мы все с удовольствием прочтем. Он не успел.
Да, сатира и вот ирония, но без злости, которая часто с ней идет рука об руку, это, конечно, одна, по-моему, на мой взгляд, из важнейших черт, которые Петр Вайли обладал. Я напомню, рядом со мной в студии наш обозреватель Иван Толстой, и повод для разговора у нас сегодня очень печальный. В Праге после тяжелой болезни скончался наш коллега, главный редактор русской службы «Радио Свобода», писатель и журналист Петр Вайль. Иван, насколько я знаю, у Петра Вайли к его 60-летию вышла новая книга. Она была посвящена Италии и истории итальянской культуры.
Вы знаете, нет, книга эта не вышла. Петя не до конца написал эту книгу, остались только несколько глав. И теперь я надеюсь, что его, как это не ужасно произносить, вдова, она подготовит все то,
там
что...
Там три главы, да?
Там несколько глав написано, еще больше обсуждено, есть какие-то планы, но есть и другие статьи, и интервью, и заметки, и радио, в частности, заметки, прозвучавшие на «Свободе» Петра, которые посвящены Италии. Может быть, из всего этого удастся создать некое подобие той, как всегда, блестящей книги, которая вышла бы из-под Петра Вайля и была бы посвящена его любимой Италии. Мы все знаем, что Петя хотел, уйдя на пенсию, о которой он, с одной стороны, говорил как о чем-то очень далеком, с другой стороны, как о чем-то достаточно близком в его уже возрасте, он мечтал переселиться в Италию, ездить по ней, думать о ней, глядеть на нее, восхищаться постоянно. И вот, может быть, преддверием такой итальянской своей, итальянской старости, так сказать, была бы вот эта вот книга об Италии. Я даже не знаю ее название, но я абсолютно убежден, что эта книга, посвященная любимому предмету, была бы любима и читателями.
Спасибо, Иван. Я думаю, что я уверен в том, что передачи Петра Вайли сегодня прозвучат не раз в эфире «Радио Свобода», но добавлю для тех, у кого, возможно, не будет возможности послушать, что есть на нашем сайте www.svoboda.news хорошая аудиоподборка репортажей и эссе Петра Вайли, которую он сделал для радио. Ее можно найти в выпуске программы «Мифы и репутации» вашей программы, Иван, да, которая вышла в сентябре этого года. Со мной в студии был Иван Толстой. Напомню, в Праге сегодня после тяжелой и продолжительной болезни скончался наш коллега, главный редактор русской службы «Радио Свобода», писатель и журналист Петр Вайль. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин возложил ответственность за трагедию в Перми на чиновников. В Киргизии произошло неплановое отключение двух гидроагрегатов на Токтагульской гидроэлектростанции. Введены ограничения на подачу электричества. В пакистанском городе Лахор при взрывах погибли около 50 человек, более 100 ранены. В ближайшие дни президент Афганистана Хамид Карзай объявит состав нового правительства. В Иране закрыта реформистская газета «Хаят Эно» по обвинению в нарушении закона о прессе. В Праге в больнице после тяжелой и продолжительной болезни скончался главный редактор русской службы «Радио Свобода», писатель и журналист Петр Вайль. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на наших волнах радиожурнал, американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Как начиналась Американская республика, книга писателя Гордона Вуда, фильм Ли Дэниелса «Драгоценная», соблазны и вызовы электронной почты, интервью с филологом Беном Ягодой. Эти и другие темы представит ведущий американского часа Александр Геннис. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Число погибших в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми достигло сегодня днем 118. Еще 5 человек скончались от ожогов в пермских больницах. Минувшей ночью в городе побывал премьер-министр России Владимир Путин, который провел совещание с главой МЧС и местным руководством, а также высказал свое мнение о том, кто виновен в этой трагедии. Еще одна проблема, которой придется заниматься специалистам после случившегося, это помощь детям, оставшимся без родителей. Средний возраст погибших 32 года. И, как следствие, одного или нескольких родителей потеряли 55 детей. Последние новости из Перми у корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Сечиной.
Консультативную правовую помощь готовы оказать в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае. В частности, по словам уполномоченного Татьяны Марголиной, для ребенка важно оформить статус потерпевшего.
Если погибает родитель или родители, к потерпевшим относится и ребенок. И очень важно, чтобы этот статус совершенно официально был оформлен. Мы рекомендуем людям, мы понимаем, что это никогда как бы ни боль не уйдет, ничего, но пройдет вот это полоса прощания, а потом ребенку как жить дальше?
Статус потерпевшего ребенку нужен для того, чтобы его опекуны или он сам могли подать в суд иск о возмещении морального и материального вреда из-за потери ближайших родственников. Краевой фонд социальной поддержки населения и Пермское отделение Красного Креста объявили о начале сбора средств для помощи родным погибших в хромой лошади. Реквизиты можно найти в интернете. В то же время власти выделяют семьям погибших по 500 тысяч рублей, семьям пострадавших по 400 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин, посетивший Пермь этой ночью. Также премьер заявил, что виновными в пожаре являются не только предприниматели, связанные с деятельностью заведения, но и чиновники, чье попустительство стало косвенной причиной гибели людей. Ведь около года назад пожарная инспекция проверяла клуб «Хромая лошадь» и вынесла предписание об устранении нарушений.
Не руководством государственной пожарной инспекции районного масштаба, ни городского, ни краевого, не было предпринято никаких мер по проверке того, устранены или нет выявлены недостатки. Такое отношение к делу можно квалифицировать не иначе, как халатность, как минимум. Возможно, были и другие мотивы этой бездеятельности государственных служащих. Все версии должны быть тщательно отработаны следствием.
Также Владимир Путин подверг критике оснащенность объектов здравоохранения Перми. В то же время начальник регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Паньшин рассказал о том, что в Перми начались срочные проверки торговых точек, продающих пиротехнику.
Личный состав всей страны будет переведен на усиленный вариант несения службы. Будут все места обследованы, выписаны соответствующие документы, и собственники всех зданий и помещений должны принять максимальные меры для того, чтобы этого не допустить. Тех, кто не соглашается, не хочет материалы, все направляют в суд и соответствуют в суд.
Также прокурорам субъектов федерации поручено дополнительно организовать проверки, направленные на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Россия-2009. Природа и ресурсы режима». Такова одна из главных тем обсуждения на открывшихся сегодня в Москве пятых ходорковских чтениях. Ходорковские чтения – единственные, названные этим словом, не в память об умершем человеке, а в честь человека, выключенного властью из активной общественной жизни. Как и в предыдущие годы, они будут посвящены прежде всего обсуждению ситуации в стране и путям выхода из кризиса. О программе и участниках встречи рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Участвуют в чтениях известные российские экономисты, политологи, социологи, правозащитники. И откроют чтение председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Работать будут участники чтений по трем темам. Первая тема – физиология режима. С докладами выступят руководитель Левада-центра Лев Гудков, политолог Татьяна Ворожейкина и эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Вторая тема – институциональные особенности режима. Здесь руководить работой будет политолог Лилия Шевцова. И выступят также известные российские социологи и политологи, такие как Александр Алзан и Кирилл Рогов. Всего в чтениях примут участие 160 человек, это включая российских и зарубежных журналистов и других гостей. В заключении будет проведена дискуссия на тему общества и режим, ресурсы и запасы прочности, в которой примут участие Михаил Делягин, Сергей Пашин, Борис Дубин. Ну и с докладами выступят Евгений Гантмахер и политолог Александр Кынев. А подведет итог дискуссии Георгий Сатаров, руководитель фонда «Индем».
И сейчас давайте послушаем мнение самого Георгия Сатарова. Почему так важен для современной России такой форум, как «Ходорковские чтения»?
Мы пытаемся ответить на такой вопрос, что же из себя представляет путинский режим. Дело в том, что когда говорят о модернизации, то на него обычно отвечают в таком привычном жанре «что делать?». А на самом деле этот ответ всегда неполен и, ну, предельно малопродуктивен. Потому что ответ этот бессмыслен, если мы не ищем ответ «как делать и кому делать?». Попытка понять природу нынешнего режима, фактически это попытка диагноза. Ну, во-первых, это актуально, потому что куча мифов вокруг этого, там, от возврата к советской власти до кровавого режима. И много всяких наименований таких, они часто эмфатически вызваны эстетическими расхождениями с этим режимом. А нужен достаточно трезвый такой аналитический взгляд на это, что мы хотим сделать на вот этой пятой сессии чтений, понять природу режима, отсюда понять меру его устойчивости, потому что проблематично, например, может ли этот режим вообще решать задачу модернизации. А это важный вопрос, потому что если может, то возникает второй вопрос, а как ему помогать? Да, если не может, то возникает другой вопрос, а какой режим должен это делать и как, ну, перейти к этому режиму. Да, то есть фактически этот диагноз – это важная развилка.
Говорил глава фонда «Индем» Георгий Сатаров, один из участников открывшихся сегодня в Москве пятых ходорковских чтений. Вы слушаете «Свободу в полдень». 10 лет назад, 8 декабря 1999 года, вступил в силу договор о создании союзного государства России и Беларуси. Документ Беларуси. Документ закрепил основные принципы строительства союзного государства, которое за прошедшее десятилетие велось по принципу «ни шатка, ни валка». Старт союзному государству был дан в не менее знаменательный календарный день. 8 декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения, положившие конец Советскому Союзу. Как в Беларуси оценивают попытку постсоветского сближения спустя эти 10 лет, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В последние годы даже официальные эксперты сменили интеграционную риторику на куда более сдержанный тон, находя в союзном строительстве все больше изъянов. После того, как Кремль стал более разборчив с поддержкой западного соседа, в Минске даже на высшем уровне проявляется недовольство экономией на братских отношениях. Между тем, считает международный обозреватель Роман Яковлевский, президенту Беларуси удалось выжать из виртуального союзного государства намного больше, чем руководству России.
Считаю это самым удачным проектом Лукашенко. 10 лет за нас водить в Москву, рассуждая о так называемом союзном государстве, где уже очевидно было, что два субъекта международного права не могут быть в одном государстве. Дотации и помощи финансовая, техническая было как никому, и об этом недавно сказал и Медведев, да и Путин напомнил. Называлась цифра такая, 50 миллиардов.
Исполняющий обязанности председателя консервативно-христианской партии Белорусский народный фронт Юрась Беленький уверен, торможение реальной интеграции – спасение для белорусского народа. В ином случае поглощение слабого сильным было бы лишь вопросом времени.
Все эти годы, все деньги режима были накированы.
На протяжении всех этих лет все действия режима были направлены на то, чтобы все белорусское уничтожать. И это на самом деле подпадает под формулу воссоздания единого союзного государства. Другими словами, ликвидация белорусского этноса, уничтожение белорусской культуры, языка, белорусской истории и, как последний этап, ликвидация белорусской государственности. Все эти 10 лет такие действия и происходят.
Все это 10 годов такие деяния и отбываются.
Последние годы взаимоотношения Москвы и Минска сопровождаются многочисленными конфликтными ситуациями. Летом разразилась молочная война, которая едва не привела к восстановлению полноценной границы между союзниками. Следом появились проблемы с поставкой в Россию белорусского мяса и сельхозтехники. Россия отказалась предоставить Беларуси стабилизационный кредит в $500 миллиарда. Менее чем за месяц до конца года не определена цена на природный газ для Беларуси в будущем году. Уместно ли на этом фоне говорить о союзнических отношениях? говорит Роман Яковлевский.
При всем при том, что Россия не отказывается оказывать помощь Лукашенко в тех размерах, в каких это осуществлялось раньше, такой помощи уже не будет. Если раньше это называлось братскими отношениями, то теперь я бы так сказал, что это братские отношения на рыночной основе.
Трудоустроенные в многочисленных союзных органах чиновники не отказываются от попыток придать союзному государству некий особый статус. Как заявил накануне заместитель госсекретаря союзного государства Сергей Шухнов, но в соответствии со статьей 10 договора о создании союзного государства оно должно иметь свой герб, флаг и гимн. По словам Шухно, по мере становления союзного государства будет рассмотрен вопрос и соответствующей атрибутики. А вот поспособствует ли общий флаг общности интересов – вопрос из разряда риторических. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас есть немного времени, чтобы рассказать о самых интересных публикациях в свежей российской прессе. О важном и прецедентном решении, принятом одним из судов Нижнего Новгорода, пишет сегодня издание «Газета». Из него следует, что смерть ребенка в первые дни после рождения не может служить поводом для отказа в выплате материнского капитала женщине, которая потом рождает еще одного ребенка. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Она расскажет подробности. Добрый день, Валерия. Интересно, во-первых, что эта история ранее никогда не освещалась широко средствами массовой информации. Когда она вообще началась?
Ну, вообще говоря, история началась тогда, когда было, вероятно, принято законодательство о материнском капитале, ибо вот тут вот заключается правовая коллизия. Дело в том, что в первую неделю жизни ребенка успевают выдать всего лишь справку о рождении формы номер 26. А в случае, если произошло непоправимое и ребенок скончался, выдается свидетельство о смерти. Между тем, в бланке подачи заявлений на выплату материнского капитала указано, что необходимо указывать номер свидетельства о рождении. Вот по этому замкнутому кругу и ходят мамы, которые потеряли первого малыша, но затем родили второго. Они обращаются в Пенсионный фонд России, им отказывают в выплате положенных 312 тысяч рублей. Ну, иногда на этом общение с Пенсионным фондом заканчивается, но если мамы обращаются за помощью в прокуратуру, а затем в суд, то практически всегда им удается получить свои деньги. Вот и помощник прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода Мария Кидалова говорит, что никаких ограничений по продолжительности жизни малыша, влияющих на получение сертификата, нет. Человек родился, это зарегистрированный факт, и отказывать в выплате материнского капитала, если ребенок умер, прожив несколько дней, незаконно. Так что мамы начинают обращаться в суд. Ну и вот поводом для этой статьи в сегодняшнем издании «Газета» послужило решение Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода, который удовлетворил в понедельник иск Марины Михеевой к Пенсионному фонду. Матери удалось доказать, что ее сын Артем действительно прожил несколько часов.
И она была не первой матерью, обратившейся с подобным иском в суд.
Да, сейчас уже это приобретает характер тенденции. Вот газета пишет, что аналогичные иски рассматривали в судах Челябинской, Пензенской областей и других регионов страны. Только в Нижнем Новгороде за полторы недели три таких иска было рассмотрено, и матери сумели доказать свою правоту.
Интересная история. Спасибо, Валерия. О статье в издании «Газета», посвященной проблеме выплаты материнского капитала матерям, потерявшим первого ребенка вскоре после рождения, рассказывала Валерия Шабаева. В Москве 12 часов 30 минут. Программа «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Праге после тяжелой и продолжительной болезни скончался Петр Валь, главный редактор русской службы «Радио Свобода», писатель и журналист. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще пятеро пострадавших. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает виновными в трагедии представителей государственной и краевой власти, а также бизнесменов, связанных с клубом. В Москве сегодня прощаются со знаменитым российским актером Вячеславом Тихоновым. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В Ижевске прошла акция протеста против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Около 300 человек собрались на митинг у здания парламента Удмуртии, где сегодня началась бюджетная сессия. В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик, житель Махачкалы Абдул Мирзаханов. Сообщается, что его разыскивали по подозрению в нападении на милиционеров. В Киргизии произошло неплановое отключение двух гидроагрегатов на Токтагульской ГЭС. Введены ограничения на подачу электричества. Сообщается, что авария произошла из-за дефектов гидротурбины. В пакистанском городе Мултан произошел взрыв, погибли 4 человека, еще несколько ранены. В понедельник в Лахоре при 2 взрывах на рынке были убиты 48 человек. В Китае 8 детей погибли и 26 получили травмы в результате несчастного случая в школе. Глава местного управления народного образования отстранен от должности. В Иране закрыта реформистская газета «Хаят-э-Но» по обвинению в нарушении закона о прессе. О закрытии газеты было объявлено одновременно с разгоном оппозиционной демонстрации в иранской столице. Президент Афганистана Хамид Карзай объявит состав нового правительства в ближайшие дни. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Главные международные новости. В Копенгагене сегодня продолжится конференция ООН по вопросам глобальных изменений климата. Накануне появились новые известия из лагерей как сторонников этой теории, так и ее противников. В США агентство по охране окружающей среды заявило о существовании убедительных научных данных, доказывающих, что глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, угрожает здоровью и процветанию американцев. А в Британии главное метеорологическое ведомство заявило, что перепроверит все имеющиеся климатические данные за последние 160 лет в связи со скандалом вокруг обнародованной переписки ученых-климатологов. Об этом чуть позже, а сейчас мнение российских экспертов о конференции ООН в Копенгагене, участники которой могут принять новое международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов вместо Киотского протокола. Срок его действия истекает в 2012 году. Рассказывает Любовь Чижова.
В 15-й конференции ООН по климату принимает участие около 15 тысяч человек из 192 стран. Обсуждается возможность принятия нового соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. Ожидается, что ряд государств обнародует обязательства по количественным ограничениям выбросов газов. Наиболее серьезное обязательство взяла на себя Норвегия. К 2020 году она обещает сократить выбросы на 40%. Россия заявляет о возможном сокращении выбросов на 25%. США на 2-3%. О работе конференции в Копенгагене рассказывает один из ее участников, руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.
Цель конференции – разработать, а в идеале и принять новое соглашение по климату, чтобы оно пришло на смену Киотскому протоколу с 2013 года.
Чем сейчас не устраивает экологов Киотский протокол?
Он запускает механизм снижения выбросов только в развитых странах, даже если туда присоединят Соединенные Штаты. Ну, предположим, такое. А развивающимся странам не дает финансовых ресурсов значительных, и, соответственно, их выбросы продолжают расти. Это неприемлемо.
Возможно ли принятие нового документа в условиях экономического кризиса?
Думаю, маловероятно. Думаю, более реалистичный вариант – решение о продолжении переговоров в 2010 году. Но тут очень важно указать переговоров о чем, чтобы это был обязательно юридически обязательный документ, подлежащий ратификации. Если просто какое-то решение, то обычно финансовые аспекты такого решения забываются, извините.
Основные последствия глобального изменения климата?
Основные последствия – это усиление частоты и силы опасных гидрометеорологических явлений. Это и засухи, и шторма, и наводнения, и волны жары, там, где они есть, и проникновение южных болезней. То есть, собственно, не сама температура, а вот именно эти последствия. Да и сама температура тоже симптом, ведь глобальные изменения климата – это прежде всего изменение химического состава атмосферы, антропогенное. Это не всегда выражается даже в температуре, поэтому скептики часто так нас и обвиняют, что а вот сегодня стало холоднее, потепление прекратилось. Это как кашель у больного. Сегодня кашляет, завтра нет, а палочки Коха-то не остались.
Говорил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин. По мнению экологов, выбросы парниковых газов провоцируют глобальное изменение климата. По данным ООН, климатические изменения угрожают существованию 84% животных по всему миру. Но больше всего от этих изменений пострадают люди. Ученые считают, что если не снизить количество выбросов парниковых газов, температура на Земле до конца века может подняться на 2-4, а при худшем сценарии на 6 градусов. Это повлечет увеличение засух, наводнений, ураганов. Ученые прогнозируют, что к 2100 году число климатических мигрантов, людей, которые покинут свои дома из-за неблагоприятных климатических условий, достигнет 200 миллионов человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Повторюсь, у теории глобального потепления есть немало категорических противников. Недавно в их распоряжении оказался мощный аргумент. Украденная и опубликованная хакерами переписка ученых, свидетельствующая, что результаты исследований климата последних десятилетий основаны на неточных и порой подтасованных данных. Если это подтвердится, то фактически все исследования придется начинать заново. Давайте узнаем мнение простых людей. Считают ли они, что за последние десятилетия климат изменился? С прохожими на улицах Петербурга поговорила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ну, по крайней мере, зимы не стало точно. Ни лета, ни зимы. Все промежуточное какое-то.
Ну да, конечно. Потому что я помню в студенческие годы, когда я училась здесь, зимы были морозные. Сейчас снега нет.
Да, я еще не переходил пешком в университет. А сейчас только в платье то вопрос.
Думаю, да, изменился. Весна стала продолжительнее, как и осень тоже продолжительнее. Ну, то есть весна намного холоднее стала, а осень теплее.
Поменялось то, что было в обычных климатических зонах в разных, там поменялось. Где было много снега, стало меньше снега. Где было много дождей, стало дождей меньше. Может быть, даже где-то стало холоднее, чем было раньше. В Сибири, например, там было гораздо теплее в апреле, а сейчас очень холодно, и снег лежит до мая. Говорят, что глобальное потепление идет, а у нас отражается, что прохладно.
Здесь раньше было морознее намного.
Да, конечно, изменился еще как. Для меня в хорошую сторону. Стало много теплых дней. Единственное, что детям хуже. Снега нет совсем. Как мы раньше катались на лыжах, на коньках, да? Сейчас совершенно дети этого. Здесь только в закрытых помещениях можно кататься. Летом тоже изменился. Холодно стало. Раньше мы купались. Вот мне 50 лет, я сама всю жизнь купалась. Вот. А сейчас я уже, знаете, лет 7, наверное. Здесь для меня холодно. Даже вот ребенка маленького не пустить или не посадить на землю, на травку. Холодно, очень холодно.
Я думаю, что это незначительно, если есть, что страшного я ничего не вижу.
Да, считаю, что изменился. Потеплел. Особенно зимой. Зимы стали теплее.
Да, считаю. Похолодало. Передвинулась зима. Позднее начинается, наверное, с декабря и продолжается. В апреле, в мае еще холодно. А лето не такое жаркое, наверное, стало. Похолодало.
Ну да, в принципе, изменился. Есть некоторое потепление, да. Но, в принципе, я лично считаю, что это может быть локальное потепление. То есть, исторически были такие периоды, когда несколько десятилетий или столетий повышалась температура, а потом понижалась резко. То есть, я, честно говоря, четко сам не знаю, является ли это результатом человеческой деятельности или нет. В общем, поживем, посмотрим. В принципе, может быть, даже в одних местах на Земле температура повышается, а в других понижается. Например, может из-за общего повышения температуры нарушаться режим циркулирование в Атлантике, и гольфстрим будет слабее, из-за этого у нас будет холоднее.
Зимы нет, лета нет, особенно у нас в Петербурге. Лето, наверное, холоднее, зима теплее.
Изменился, везде, наверное, изменился климат. Лето, как такового, как в детстве было, нету. Я помню, мне привезли холодильник 8 июля. Хоть зимнее пальто одевай, было так холодно в этом году.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что за последние несколько десятилетий изменился климат. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новым директором музея на Соловках назначен настоятель Соловецкого монастыря. Эта новость продолжает вызывать бурные отклики и споры музейщиков и представителей церкви. Уцелеют ли теперь достопримечательности Соловков, не связанные с религией? Вот основной вопрос. Одно из мнений сейчас в нашей программе. Корреспондент «Радио Свободы» Михаил Шевелев поговорил с доктором искусствоведения, заведующим лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии Алексеем Лебедевым.
Имеет место простая и вполне понятная жизненная коллизия. Есть имущество, земля и недвижимость, на которые претендуют два субъекта. Музей, то есть госучреждение, и монастырь, то есть подразделение общественной организации. Интересы этих субъектов объективно противоположны. И их руководители обязаны держать позицию, то что называется. Директор музея – это государев человек, обязан блюсти интересы госучреждения. А настоятель должен блюсти интересы своей общественной организации. Понятно, как поведет себя настоятель, став полноправным владельцем музейной печати. Он начнет использовать свое новое служебное положение для получения монастырем разного рода преимуществ в споре с музеем. Иначе зачем ему было бы на это соглашаться? Потому что ведь, собственно, понятно, духовному лицу этот очень непростой обоз в виде музейного хозяйства не нужен совершенно. И все это понимают, не только настоятель. Все понимают, начиная с министра культуры Авдеева, который подписал новое назначение. Эта ситуация, использование руководителем госструктуры своего служебного положения для получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, имеет на юридическом языке четкую квалификацию. Она называется коррупцией. С коррупцией у нас в стране давно не все в порядке. Но я не припомню случая, чтобы коррупцию учреждали официально приказом министра. Интересно, что это происходит на фоне недавно изданного распоряжения президента о том, чтобы госчиновники не занимали должностей в общественных организациях.
Вот эта вся тенденция. Мотивировано это только материальными соображениями или за этим стоит реальное желание что-то сделать в идеологической сфере?
Если бы за этим не стояли чисто материальные соображения, в этом смысле церковь всегда избирает для себя тот вариант, который ей материально выгоден. Простой пример. Почему бы, например, церкви не взять себе храм Христа Спасителя? Почему бы московские налогоплательщики содержат это на свой счет? Это же не церковное, это городское, храм Христа Спасителя.
То есть он обходится слишком дорого?
Ну, конечно, его невыгодно содержать. Поэтому за это платим мы, налогоплательщики города Москвы.
И церковь не претендует?
Отказывается. Им мягко предлагали.
В каких случаях они претендуют?
Год или два назад была очень интересная выставка такая строительная, международная, где Центр инвестиционных программ РПЦ представлял, собственно, чем они владеют. И основной их тезис Центра инвестиционных программ Русской Православной Церкви состоял в том, что церковь получает землю и недвижимость в исторических центрах городов. Это самая дорогая земля и недвижимость, которая есть в нашей стране. И, конечно, такие предложения, которые сегодня может давать застройщикам под всякие офисные здания и прочее, прочее, Русская Православная Церковь не может сделать никто. Это правда.
Можно ли спрогнозировать список объектов, которые станут предметом интереса вот в ближайшем будущем? Кто следующий после Соловков?
Я думаю, что, вообще-то говоря, поскольку уже фактически храмовые постройки и монастырские комплексы уже практически целиком переданы, то дальше пойдет разговор, собственно говоря, Соловки – это не первая ласточка. Ведь надо понимать, что Соловецкий монастырь – это не монастырь, это Кремль, на территории которого расположено много чего, и в том числе монастырь.
Понятно.
Ну, так же, как было в Московском Кремле, да, на территории Кремля два монастыря. Можно, конечно, переименовать, скажем, Московский Кремль, назвать его чудовым монастырем и на этом основании претендовать. Ровно это происходит в Соловках. Теперь давайте посмотрим, где это происходит еще. Это происходит в Рязани, где главным предметом спора является так называемый дворец Олега в Рязанском Кремле. Постройка гражданского назначения, которую местный епископ хочет превратить в личный особняк, в свою резиденцию. Захват, такой самозахват идет в Зарайском Кремле. По-видимому, на повестке дня Астраханский Кремль. Практически уже захвачен Тобольский Кремль. То есть идет борьба за крепости в центрах городов. А это самая дорогая земля и самая дорогая недвижимость. Ну а дальше что происходит? Понятно, это начинает сноситься, перестраиваться, отдаваться под застройку офисную и так далее. Ведь есть же масса всяких неиспользуемых, полуразрушенных храмов, которые церковь совершенно не хочет брать. Хочет брать только отреставрированное и только то, что приносит короткие деньги.
Рентабельное.
Да. Соловки – это же поточный туризм. И там шла довольно долгая конкуренция. Борьба за туристов, потому что там есть паломнический центр монастыря и есть туристический центр. В честной конкурентной борьбе, при том, что у церкви там ряд выигрышных условий, ну, там у них есть ряд эксклюзивов в их предложении. Например, они там на Азер можно поехать только по путевке паломнического центра. А на музейные объекты могут попасть все. Тем не менее, где-то в районе четверти турпотока они себе получили.
О конфликте в музее на Соловках говорил доктор искусствоведения Алексей Лебедев. С ним беседовал Михаил Шевелев. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Праге после тяжелой и продолжительной болезни скончался главный редактор русской службы «Радио Свобода», писатель и журналист Петр Вайль. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, ночью скончались еще 5 пострадавших. В Москве сегодня прощаются со знаменитым российским актером Вячеславом Тихоновым. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В ближайшие дни президент Афганистана Хамид Карзай объявит состав нового правительства. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Президент Тайваня Ма Ин-цзю оштрафован на 15 500 долларов за оглашение данных опроса избирателей накануне региональных выборов. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10 лет виртуальной государственности. Кому оказался выгоден Союз России и Белоруссии?
Комментарии экспертов.
Пожары последнего времени. Реорганизация ударила по борцам с огнем.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе. Тбилиси нашел агентов Кремля. Брегвадзе и Гверцители.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Количество зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 0,4%, составив ко 2 декабря 2 миллиона 42 тысячи человек. Как сообщалось ранее, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу октября составляло 5 миллионов 840 тысяч человек, или 7,7% экономически активного населения. Европейский банк реконструкции и развития и российская государственная корпорация «Роснано» подписали предварительное соглашение о возможном софинансировании инновационных проектов в различных секторах российской промышленности. Сообщается, что в среднесрочной перспективе банк может инвестировать на эти цели от 500 миллионов до 1 миллиарда евро. В качестве приоритетных стороны рассматривают такие направления, как энергоэффективность и энергосбережение, здравоохранение, микро- и наноэлектроника. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 24 по 30 ноября снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 65 копеек, или по текущему курсу примерно 73 американских цента. По сравнению с началом года автомобильный бензин в среднем по России подорожал на 10,2%. Министерство сельского хозяйства России не видит предпосылок для роста розничных цен на продукты питания в 2010 году, заявила глава министерства Елена Скрынник, отметив, что уже сейчас цены на продовольствие в стране практически не растут. По данным Федеральной службы статистики, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в ноябре на 0,3%, до 2108 рублей на человека в месяц. При этом за 11 месяцев года этот продуктовый набор подешевел на 0,4%. Торговая сеть X5 Retail Group, крупнейшая в России по объемам продаж, завершила покупку активов розничной сети Patterson. Объем сделки составил почти 190 миллионов долларов. Под управлением компании X5, принадлежащей Alpha Group, сейчас находится более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть Patterson насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Курс доллара на сегодня 29 рублей 52 копейки, на 32 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 89 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни. В Москве названы номинанты на одну из престижных национальных театральных премий «Музыкальное сердце театра». Победители станут известны 21 декабря. Премия является единственной в России наградой, которой с 2006 года отмечают лучшие музыкально-драматические постановки, традиционные мюзиклы и антрепризы. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
То ли организаторы церемонии вручения премии решили подчеркнуть, что высокому искусству экономический кризис нипочем, то ли в силу каких-то иных причин, но в этом году торжество решили провести в поселке Богачей, в концертном зале «Барвиха». Любопытно, что в этом же оазисе благополучия 10 декабря станут чествовать победители премии Кандинского, конкурса в области современного изобразительного искусства. Год назад Кандинским награждали на Винзаводе, что и выглядело более демократично и было более уместно. Центр под названием «Винзавод» как раз на актуальном искусстве и специализируется. Ну а по поводу музыкального сердца театра, на вопрос о том, не странно ли, что театральную награду станут давать на нетеатральных подмостках, генеральный директор премии и одноименного фестиваля Дмитрий Калантаров дает такой ответ.
У дорогого жанра должна быть дорогая площадка.
Кроме того, там есть определенные технические возможности, которых нет у других театров. И те условия, которые нам предлагают возможности и съемки, и по монтажу, они нас более чем устраивают.
А теперь слово Алексею Рыбникову, президенту премии, композитору, более всего известному своими работами для театра.
Мы начинаем наш новый цикл фестиваля «Музыкальное сердце театра». Год был пропущен, потому что мы считали, что не появилось достаточно ярких, интересных произведений. В этом году работ представлено уже очень много, больше сотни. Экспертной комиссии пришлось поработать, и вот сейчас на финиш вышли уже не такое большое количество спектаклей. Много ли пришлось отсеять, и много ли хороших работ? Хороших работ всегда бывает мало, так и должно быть. Если не будет большого объема, то и хороших спектаклей тоже не будет. Это во всем мире так. Настоящих мюзиклов за всю историю осталось единицы, а написано и поставлено было сотни. Прошлые фестивали показали очень интересную тенденцию, что у нас работы были представлены, и победители в том числе были не из Москвы, из Петербурга, а из Казани, Перми, Самары. Это говорит о том, что в России развивается этот жанр не только в столичных городах. Это, кстати, одна из задач была фестиваля – приоткрыть картину вообще российской музыкальной жизни, а не только столичной.
Как сообщает заместитель председателя экспертного совета премии Екатерина Гаева, в список номинантов попали названия 15 спектаклей.
Москва доминирует, 7 московских спектаклей и 8 региональных. Начну с театра, который находится достаточно удаленно от Москвы, Хабаровский краевой театр музыкальной комедии, представлен в номинациях со спектаклем «Самолет Вани Чонкина». 2 спектакля из Санкт-Петербурга, притом 2 спектакля одного театра «Карамболь». Это «Человек-амфибия» и «Шербургские зонтики». Петрозаводск, Государственный национальный театр Республики Карелия, «Биармия». Омский государственный музыкальный театр «Свадьба Кречинского». Новосибирский академический молодежный театр «Глобус. Висайская история». Вообще, надо сказать, что Новосибирск очень активно, и мы много провели времени в Новосибирске, смотрели много спектаклей. Кроме «Глобуса», Новосибирский театр музыкальной комедии выдвигается 2 спектакля «Шведская спичка» и «Гадюка». И теперь Москва. Московский художественный театр имени Чехова «Конек-горбунок». Проект «Открытая сцена» опера «Нищего». Государственный академический театр «Опереты» спектакль «Золушка». Московский театр «Эцетера» «Продюсеры». Студия «Саунд-драма» «Гоголь вечера» все три части, которые на сегодняшний момент вышли. И 2 театра. Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбровой «Времена, года». И частный проект фонда Герарда Васильева и Академии детского мюзикла «Карлсон, который живет на крыше».
И вот к какому выводу пришел, узнавший об этом списке, композитор Александр Журбин.
Что касается программы фестиваля, ну, я многое видел. Вообще, наверное, надо называть это правильнее спектакли в жанре современного музыкального театра или спектакли в жанре мюзикла и примыкающие к ним, как-то так. Потому что здесь многие спектакли, которые я знаю, они, ну, не являются буквально мюзиклами, да, они являются какими-то вариациями на эту тему. Но, тем не менее, это некий вид современного музыкального театра. Конечно, жалко, что некоторые у нас не участвуют, но почему они не участвуют, они, наверное, сами объяснят.
Они участвуют в мюзикл «Граф Монте-Кристо» театра «Московская оперетта». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Здесь отмечают столетний юбилей гранд-дамы немецкой политической журналистики, известной общественной деятельницы Марион Дёнхоф. В 1944 году она была участницей неудавшегося заговора против Адольфа Гитлера, а после Второй мировой войны на протяжении многих лет возглавляла популярный еженедельник «Die Zeit». За талантливую гражданскую публицистику Марион Дёнхоф часто называют «совестью послевоенной Германии», рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Марион Дёнхоф была седьмым, последним ребенком в семье видного прусского политика и придворной дамы германской императрицы Августы Виктории. Ничто, казалось, не предвещало невзгод и страданий в жизни этой девочки, продолжительницы древнего аристократического рода. После успешного окончания гимназии она отправляется путешествовать по Европе, Африке и Америке. В 1931 году Марион Дёнхоф поступает в университет Франкфурта на Майне, где начинает изучать экономику, а заодно приобщается к политической деятельности. В начале 30-х Марион Дёнхоф испытывала симпатии к коммунистам, за что получила прозвище «Красная графиня». Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, она переезжает в Швейцарию и продолжает учебу там. После окончания Базельского университета Марион Дёнхоф возвращается на родину и включается в управление семейным родовым имением. В 44-м году становится участницей неудавшегося заговора против Адольфа Гитлера. В январе 45-го, опасаясь прихода советских войск, Марион Дёнхоф решила бежать на запад. Она садится верхом на коня и за 7 недель преодолевает путь протяженностью в 1200 километров. После Второй мировой войны в Гамбурге у Марион Дёнхоф начинается новая жизнь. Она активно сотрудничает с еженедельником Die Zeit, а в 1968 году становится главным редактором этого популярного немецкого издания. За журналистскую деятельность Марион Дёнхоф стала лауреатом престижной в Германии премии мира Союза немецкой книжной торговли. Известный немецкий журналист и политик, в прошлом уполномоченный правительство ФРГ по культуре и средствам массовой информации Михаэль Науман, на протяжении многих лет работал вместе с Марион Дёнхоф в редакции еженедельника Die Zeit.
Она была человеком прямым, искренним. В отличие от многих других главных редакторов послевоенных немецких изданий, Марион Дёнхоф всегда имела собственное мнение о происходивших событиях и открыто его высказывала. Она часто повторяла: «Я не переношу демагогии, догматики и идеологии». В том, что по окончании Второй мировой войны в западно-германском обществе закрепились либеральные ценности, большая заслуга Марион Дёнхоф. Во время Холодной войны ее публицистический талант помог сближению Запада с Востоком. Все знали, что Марион Дёнхоф была безупречно честным, неподкупным журналистом. В 1979 году ей даже предложили выставить свою кандидатуру на должность президента Федеративной Республики Германия, на что последовал категорический отказ.
В 1989 году, впервые за многие десятилетия, за 13 лет до своей смерти, она отправилась на родину предков, в Калининградскую область России, бывшую Восточную Пруссию. Однако фамильного замка там не обнаружила, он уже давно был разрушен. Марион Дёнхоф часто повторяла, что не жалеет о потерянном в прошлом. «Любить то, что тебе не принадлежит». В этом, по ее мнению, заключалось высшее проявление любви. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому здание Центрального дома художника будет снесено, а его территорию застроят по усмотрению московского правительства. Можно ли конструктивно договориться с властью, которая не хочет слышать своих оппонентов? Протест общественности, прессы, специалистов в этом случае были просто проигнорированы. Обсуждает директор ЦДХ Василий Бычков, обозреватель «Коммерсанта» Григорий Ревзин, профессор Московского архитектурного института Евгений Ас и пресс-секретарь Международной конфедерации союза художников Юрий Подкоренко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».